Московское время, 21:07. Добрый вечер, вас приветствует Александр Плющев. Это программа «Точка». Здесь же управляющий партнер компании «Нота Медиа» Сергей Селедько. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну как, не здесь, он где-то там на лестнице сидит, выгнали его из дома, видимо. Вот, значит, у нас сегодня два эксперта. Эксперт-новичок, дебютант сегодняшнего эфира, интернет-эксперт, соавтор подкаста «Радио Т» Григорий Букунов. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну, я имею в виду дебютант в этом качестве, потому что раньше мы его по-другому представляли. Так-то он здесь каждую точку сидит, и слава богу. И Владислав Здольников, эксперт по сетевой безопасности, опытный наш эксперт. Добрый вечер.
Привет всем.
Да, значит, сегодня не то чтобы много тем, дело даже не в их количестве, их много, но дело в их качестве. В иной бы, так сказать, реальности любая практически из этих тем могла быть, ну, минимум на полпередачи практически, а то и на целую. Можно было бы злудить, гостей бы назвать, значит, обсудить. Так случилось, что все это вывалилось в одну неделю. Возможно, некоторые совпадения не случайны. Но об этом в течение нашей программы поговорим. Начать, ну, я хотел, как у нас это часто бывает, с политических, значит, реалий наших, и не только наших. Ну, вот в начале недели всколыхнуло всех новости о том, что российским сайтам могут отрезать новый путь обхода блокировок, точнее, запретить современные протоколы шифрования трафика. Это были предложения, содержащиеся в законопроекте Министерства цифрового развития, который законопроект внесен в Государственную Думу. Вот, и немало, надо сказать, он бурлений, так сказать, бурлений вызвал. Мне кажется, что Владу сподручнее начать на эту тему, поскольку он, может быть, одним из первых даже в Рунете довольно подробно высказался, и, может быть, за неделю то, что вы можете прочитать в его телеграм-канале IT-Сорм и прочее, Россиюшка, вот, значит, может быть, что-то изменилось, может быть, он что-то дополнит. Влад, что думаешь, будет ли этот законопроект, и если будет, то что будет?
Ну, прекрасная Россия, конечно же. Дело в том, что, ну, конечно же, как человек, который делает что-то для обхода блокировок, блокируемых, собственно, сайтов со стороны этих самых сайтов, постоянно мы держали в голове какие-то планы, да, на там какое-то дальнейшее будущее в случае, там, скажем так, поломок наших способов обхода этих блокировок в какой-то момент. Ну, то есть, если, скажем так, ну, вот, например, я помогаю, и до сих пор, на самом деле, должен сказать, что, ну, раз так начали, как бы, они со своей стороны, они поняли, что мы планируем делать, я уже буду говорить прямо и откровенно, да. Я до сих пор помогаю обходить блокировки сайта умного голосования, и, собственно, со стороны самого сайта, да. И, конечно же, там, последний год было понятно, что там обход блокировок с помощью ресурсов Гугла, на которых размещен сайт умного голосования, он закончится. И, в принципе, достаточно большое количество сайтов хостится на Гугле, и это такой, скажем, последний сейчас из доступных вариантов обхода блокировок со стороны ресурса для конкретного сайта. И, ну, то есть было понятно, что это рано или поздно закончится просто потому, что они оборудованием, которое поставят всем в рамках суверенного интернета, так называемое ТСПУ, на этом оборудовании они заблокируют эти ресурсы, которые на Гугле достаточно безопасно для них самих, то есть другие ресурсы не пострадают. Я напомню, что сейчас собственно, умное голосование и другие сайты на Гугле работают исключительно из-за того, что их нельзя заблокировать, не зацепив при этом другие ресурсы Гугла. То есть YouTube, сам
поисковик. Вы прячетесь там за ресурсами Гугла. Давай просто, просто напомним в двух словах буквально, Влад, о том, что это за протоколы и вообще что происходит вот с этими протоколами шифрования.
И, собственно, было понятно, что следующий способ обхода блокировок это со стороны, собственно, ресурса. Это использование...
То есть пользователь называемой... ничего для этого не делает, ведь, давай
уточним. Да-да-да, ничего не... и, собственно, в этом и заключается важность этого обхода именно со стороны ресурсов.
Ты блокируешь, то есть кто-то блокирует интернет, а для пользователя все остается по-прежнему, он не блокируется.
Да-да-да, именно так.
Ну, не интернет, а ресурс.
Следующий способ была так называемая технология ESNI, когда промежуточное оборудование, которое установлено у провайдеров, собственно, DPI, не видит, куда обращается пользователь, и из-за этого не может заблокировать сайт. И, собственно, ну, мы знаем, что в рамках суверенного интернета всем за государственный счет, сейчас, кстати, активизировались, ставится оборудование, так называемое ТСПУ, оборудование от компании RDP.ru. Это EcoDPI, так называемое их оборудование. Достаточно неплохое, на самом деле, оборудование. И через это оборудование, собственно, вот этот ESNI, то есть когда таргет, то есть тот сайт, куда обращается пользователь, не виден, оно, собственно, это не работало уже. То есть то, что написали фактически в этом законопроекте, оно фактически через это оборудование, которое всем ставится, оно и не ходило никогда. Вот. И мы понимали, что нам нужно делать большую кампанию для того, чтобы сначала заставить их пропускать этот ESNI трафик, ну, просто потому что его там не пропуск, он был незаконный, да. И после этого, когда поддержку этой технологии внедрили бы уже в там, протоколы шифрования, вот, скажем так, готовилось в протоколе, в одном из запрещаемых протоколов шифрования TLS 1.3 версии, собственно, вот когда это все внедрили бы в браузерах и со стороны серверов, веб-серверов в смысле, мы бы уже на базе этого могли обходить блокировки с помощью, собственно, этих протоколов. И они, ну, они понимали, что вот есть факт, да, через это оборудование этот ESNI не работает. И, значит, собственно, надо что-то с этим делать. Либо его разрешать, либо узаконить его неработу фактически. И вот они, собственно, чтобы, скажем так, не дать возможность следующего шага обхода блокировок со стороны самого ресурса, они решили позапрещать эти протоколы. Но, конечно же, там, на протокол TLS версии 1.3 рано или поздно, в течение нескольких ближайших лет, начнут переходить все сайты, и они предлагают их фактически прекратить их работу. То есть, например, какой-нибудь Google, сайты которых хостятся на большом Cloudflare, и, собственно, где огромное количество сайтов на самом деле, трафик которых проходит через Cloudflare и так далее, они просто перестанут рано или поздно работать, и, ну, типа, абсолютный абсурд на самом деле, и...
Что я хочу сказать?
В этой погоне в этой погоне за методами обхода блокировок со стороны сайтов они вот готовы пока идти на такие вещи.
Что я хочу сказать? Все сложнее и сложнее объяснить проблему русским языком.
Вот. Да, это правда.
Почему сложно? Нормально все.
Попробуй перевести, Сереж.
Ну, насколько я понимаю, все очень просто. Сейчас единственная работающая система блокировок, она блокирует по IP. Эти ребята хотят блокировать...
Уже не зачет, Сереж, именам. Все, не зачет.
Да, уже немного не так, на самом деле.
По доменным именам. Чтобы это было невозможно, есть пачка очень модных протоколов, набирающих популярность, с которыми очевидно все, что, во что эти люди вложили триллиарды и миллионы, они уже как бы превратятся в тыкву. Поэтому, чтобы заставить всех страдать, они сказали, а давайте мы это просто запретим. Вот, как бы, ну, очевидно, что это не сработает, ну, просто потому что это невозможно.
Тогда что мы здесь обсуждаем, если не сработает, вот в чем.
Когда гиганты перейдут на эти протоколы, это постановление придется отменять.
Гиганты уже там, ребят. Ну, я прямо сейчас смотрю на неофициальную статистику, которую тут некоторые ребята ведут, и 24% сайтов в интернете уже используют TLS версии 1.3.
Мы обсуждаем очень важную вещь на самом деле. Мы обсуждаем вот этот промежуток времени, когда они, извините, опять все обделаются. Потому что в какой-то... Ну, то есть будет промежуток времени, когда сайты будут ломаться, но они пока будут стоять на своем. То есть они будут ждать, когда там какой-нибудь Google для России отключит новомодный протокол TLS версии 1.3 и включит только 1.2. И, значит, и вот, вот этот промежуток времени, сайты будут какие-то не работать, все будет сломано и так далее. Ну, как мы знаем, да, отдельно будет забавно за этим наблюдать, учитывая то, что там Максуд Шадаев и этот новый АПшечный глава Роскомнадзора, который они сейчас пытаются выстроить такую, отмыть, скажем так, репутацию Роскомнадзора, отдельно будет наблюдать забавно за тем, как они опять обделались, опять, значит, всех ненавидят, все над ними смеются и так далее. И, конечно же, все это закончится тем, что через определенное количество времени позора и унижения они выключат эти ограничения, собственно, блокировки модных, как вы говорите, протоколов, и все заработает. И да, на базе этого можно будет продолжать обходить блокировки, собственно, и ничего они с этим не сделают. Другое дело, что это большая работа, это много нервяка, это много вот этого вот позора и унижения для них, конечно же, и так далее. Но вот, собственно, я думаю, это мы и обсуждаем.
Угу. Григорий, если тебе нечего принципиально добавить, то можем перейти к обсуждению системы видеонаблюдения и распознавания лиц.
Маленькая добавка. Дело в том, что я вот сейчас действительно посмотрел на статистику, и нужно понимать, что все крупные игроки, такие как Cloudflare, такие как Google, Amazon, очень быстро переходят на TLS версии 1.3, и в ближайшем будущем это будет единственный нормальный способ доступа к ресурсам, находящимся за, как бы, ну, внутри этих контуров, то есть внутри Cloudflare.
Более того, даже браузеры достаточно быстро переходят, не переходят, а начинают поддержку этого протокола.
А сейчас везде она поддерживается.
На самом деле всем зрителям и слушателям рекомендую открыть замечательную, я вот еще не сделал, к сожалению, обзор, я обязательно сделаю, там завтра-послезавтра напишу, замечательная статья на газете, АПшечная кремлевская газета «Взгляд», где какая-то одна из Мизулиных из, по-моему, Лиги безопасного интернета рассказывает, что интернет станет гораздо лучше и безопаснее, если не будут использоваться новые протоколы шифрования. А вот кому это интересно, обязательно откройте, почитайте, вы получите огромное количество позитивных эмоций, радости.
Слушайте, подождите, у меня созрел вопрос. Смотрите, даже не вопрос, а, знаете, некоторые замечания. Интересно, что мы с вами обсуждаем это в разрезе того, что мы даже не допускаем, что интернет, в принципе, сам по себе интернет, внешний интернет, Google, YouTube, я не знаю, и прочих гигантов вообще как бы будет политическая воля блокировать. Потому что раньше мы это обсуждали, но сейчас как бы уже стало умолчанием, что этого не произойдет.
Ну, мне кажется, предыдущий опыт показал, что они пока, по крайней мере, не готовы идти на такие блокировки.
И, не готовы политически, ну, или не готовы технологически?
Политически, конечно же. Google может быть заблокирован в любую секунду, вот в данный момент. То есть технических ресурсов заблокировать Google у них хватает абсолютно, но при этом...
Telegram не хватает, а Google хватает.
Да, конечно, потому что блокировать конкретные сайты гораздо проще, чем приложение. И если там приложение не сопротивляется блокировкам, его тоже заблокировать очень легко и просто существующими ресурсами. У них на самом деле гораздо больше проблем с тем, как бы не заблокировать. Потому что, ну, мы помним, что происходило при блокировке Telegram, как они все гребали за это. Какой это был стыд и позор. Понимаем, почему они сейчас не блокируют сайт умного голосования, хотя они это сделают рано или поздно обязательно. С новыми ресурсами, вот закон о суверенном интернете, он помимо блокировки Telegram, нужен еще для блокировки умного голосования без последствий для себя в виде там... То есть они заблокировать отдельно его от Гугла. И именно на это они тратят, ну, отвечая на этот вопрос, они тратят миллиарды рублей для того, чтобы уметь заблокировать умное голосование или условное умное голосование так, чтобы не повредить Гуглу. Ну, то есть тут понятно, что они не готовы на это политически и не будут готовы еще очень долго. Я думаю, что это произойдет. Я всегда это говорил, и сейчас скажу, что это произойдет только в самом-самом крайнем случае. Ну, вот как в Беларуси, да, когда вот там совсем уже протесты, вот тогда они выключают весь интернет, и я думаю, что примерно так же.
До Беларуси доберемся, пока по России. Смотрите, московскую систему видеонаблюдения, ну, очевидно, с распознаванием лиц, внедрят еще в 10 городах России. Я бы даже, может, и не взял эту тему, поскольку других полно. Но дело в том, что совпадает вот это все с началом, ну, второй, не второй, в общем, с ростом заболеваемости коронавирусом. А мы помним, что в Москве это была очень эффективная система сбора денег с населения во время коронавируса. Именно система, значит, видеонаблюдения, распознавания лиц, ну, плюс телефоны и эти самые приложения, которые там ставят.
Я просто пытаюсь понять, ты имеешь в виду что? Что, смотрите, сейчас начнется вторая волна коронавируса, всех посадят домой. Все,
значит, свободная касса, да.
Да-да, все сидят по домам, с экономикой, естественно, все плохо, и надо как-то пополнять казну. Ты это имеешь в виду?
Ну, в том числе, почему нет?
Ну, это прекрасная теория.
Дай мне разогнать конспирологии немножко.
Просто ущерб экономике от любой такой блокировки он существенно больше, чем то, что ты можешь собрать с населения вот с этими небольшими поборами. Хотя, с другой стороны, если штраф сделать хотя бы 1050, ну, или там, хотя бы в размере МРОТ.
Не-не, понимаешь, если штраф, как вот в случае с эвакуатором, сделать еще, поделить с какой-нибудь частной компанией, то получается неплохо.
Да, и компания зарабатывает опять же.
Тут же ущерб экономике, то есть страдают там люди, бизнес и так далее, а зарабатывают совсем другие люди. И это никак не противоречит друг другу. То есть тут нету никакого разногласия.
Ну, нет, на самом деле, я думаю, конечно же.
Это просто невозможно. Они еще даже тендеры не объявлены, они только технические задания готовят. Ну, как, прогресс шагает по стране. Кто-то сомневался, что это рано или поздно случится?
Вот. Я, честно говоря, не думаю, что это связано с там ближайшими ограничениями или будет использоваться в ближайшее время, потому что надо помнить, что в Москве система распознавания лиц, которая в том числе там помогала людей штрафовать за отсутствие этих пропусков и так далее, она работает на базе повсеместного видеонаблюдения, в основном подъездного видеонаблюдения. На каждом подъезде в Москве висит камера. Собственно, к системе, куда заведены эти камеры, подключена система распознавания лиц, и вот таким вот образом все это работало. В регионах местами там есть эти программы «Безопасный город», «Безопасный регион», но это работает не так. Там нету камер на каждом подъезде, практически ни в одном регионе это не реализовано. И просто нечем будет штрафовать таким образом. Я думаю, что компания «Антехлабс», мы знаем эту компанию, это ей руководит абсолютно такой беспринципный чувак, который будет строить, помогать цифровые концлагеря за деньги просто. И тут интересы одних, интересы людей в государстве попилить деньги заодно, там, ну, на этой модной теме, заодно построить еще немного цифрового концлагеря. И вот эти бизнесовые интересы этих чувачков, они просто очень совпадают, и вот таким симбиозом жабы и гадюки они все это делают. То есть тут чисто деньги, ну, конечно же, негативные последствия в виде того, что все это, к сожалению, усиливается, слежка усиливается, и все это, конечно же, будет везде продаваться и продается.
Ну, смотри, Гриш, ты что-то хотел добавить?
Нет, я как раз целиком согласен, в смысле, с общей позицией. Тут надо только понимать, что вообще то, что система сейчас хорошо работает, это только наши предположения. То есть мы действительно видим, что система распознавания лиц как-то работает, но почему она применена так узко, мне, например, непонятно.
Ну, то вот, есть, например, да. Ребята,
говорят, что ловят преступников туда-сюда.
Ребята из Роскомсвободы сделали замечательный эксперимент. Недавно купили просто за, по-моему, 18 тысяч рублей.
Мы говорили на прошлой неделе об этом.
Да.
И, собственно, да, извиняюсь, не смотрел прошлую передачу. И, собственно, она работает, к сожалению. Это, на самом деле, в том числе, такая моя боль. Мы понимаем, что Ну, понятно, что у них неограниченные ресурсы, у них огромные финансы и так далее, но этому всему гражданское общество должно сопротивляться. И, к сожалению, у гражданского общества почти не хватает ресурсов для того, чтобы сопротивляться именно этому. И это, конечно, очень большая проблема. Ну,
гражданское общество просто не очень есть. Вот.
Ну, оно есть, но, к сожалению, достаточно мало. И там можно было бы кидать какие-то основные ресурсы на это, но мне кажется, например, там бороться с блокировками важнее.
Да, но это, слушай, ну как выясняется, эта штука работает в обе стороны. Или, ну, во всяком случае, можно, так сказать, использовать эту угрозу в обе стороны, потому что вот протестующие в Беларуси, значит, завирусился тут ролик, и как они распознают лица замечательно. Там же какая история, что те, кто выступает, в смысле, так называемые правоохранительные органы, которые охраняют Лукашенко от 20%, видимо, населения, по его мнению, они, эти правоохранительные органы, все больше и больше скрывают лица. Это и у нас такое есть, и довольно много, но там как-то уж совсем повсеместно, и более того, не только скрывают лица, не только не носят жетон, но и форму часто не носят, и вообще какие-то неизвестные люди бьют выступающих, и не только выступающих, значит, дубинками, или чем побольше, иногда и пытают. И вот, значит, завирусился ролик, в котором рассказывается, как вот эта прекрасная система распознавания лиц тоже работает, но в обратную сторону, как людей в балаклавах распознают, вот буквально раз и распознают.
Это все-таки другая система распознавания лиц, и как бы камеры видеонаблюдения здесь вообще ни при чем.
Здесь ни при чем, не, абсолютно. Но как бы мы понимаем, что в основе-то лежит одно и то же, у тебя есть камера, у тебя...
принцип нейронных
сетей. Да, у тебя есть нейронная сеть, у тебя есть лицо, и, собственно говоря, все. Вот. И, но работает ли эта штука? Вот что я хочу спросить. Является ли эта угроза блефом или нет?
Слушайте, а давайте с конца начнем. Давайте, во-первых, скажем, что эта угроза не блеф, и, безусловно, так или иначе, определить, кто находится под маской, можно. Поэтому, дорогие те, кто пытается таким образом скрыться, имейте в виду, вас все равно найдут. А теперь, если говорить про эту конкретную историю. Что-то на самом деле происходит. Там такой видеоролик, все, что мы имеем, это некоторый видеоролик, который показывает, смотрите, вот здесь вот лицо человека в маске, а вот мы с помощью хитрого алгоритма делаем так, что хобана и маски как будто бы нет. И вот он, этот конкретный человек, вот он, конкретно его портрет. Это, конечно, ни о чем нам не говорит, есть ли эта технология у человека, который сделал этот видеоролик или нет. Можно ли сделать так теоретически? Можно, с некоторыми поправками. Например, для того, чтобы действительно так точно воссоздать лицо человека под маской, на самом деле единственный способ – это найти фотографию этого человека где-то в социальных сетях или в других местах, где у него на лице нет этой маски. То есть по части лица...
А без этого нейронную сеть невозможно обучить, чтобы она его в маске...
Смотри, не совсем так. Это один из способов, да, вот найти просто фотографию этого конкретного человека по какому-то куску его лица. Это с одной стороны. Есть другой способ. Это, ну, классическая генеративная сеть, которая позволяет тебе, грубо говоря, дорисовать лицо. Как это выглядит? Представь себе, что ты художник, у тебя есть фотография человека в маске, ты берешь, стираешь эту маску и на ее месте рисуешь лицо. Насколько оно будет достоверно, ну, для тебя это не очень важно, потому что твоя задача дорисовать лицо так, чтобы маска на этом лице была похожа на, ну, собственно, на то,
нет,
что ты нарисовал.
Слушай, но в ролике они показывают как бы фотографии и данные из соцсетей каких-то конкретных людей и дорисовывают они, ну, плюс-минус похоже.
Да. Просто нужно понять, что это две разных части. Дорисовывают они похожие, потому что на самом деле дорисовывают это на базе тех фотографий, которые нашли в социальных сетях. То есть если человек, который был в маске, ни разу не палился в социальных сетях, вы его не найдете. И больше того, хуже того, есть некоторый некислый шанс, что найдете вы на самом деле другого человека.
И, кстати, судя по всему, нашли в описании ролика, появилось, что, судя по всему, в одном из случаев допущена ошибка.
И это самое неприятное, к сожалению, потому что если вы таким образом собираетесь клеймить людей, которые, кажется, как вам кажется, совершают преступления, ошибки и все такое, ни в коем случае нельзя это делать только на основании этого алгоритма, то есть на основании работы этого алгоритма. Потому что, еще раз, это, с одной стороны, вероятностная схема, где вероятность, в общем, довольно такая зыбкая, с одной стороны, а с другой стороны, это генеративная сеть, которая создает лицо и это лицо может быть похоже, в принципе, на кого угодно. Так чисто теоретически, я уверен, что Саша Плющев очень давно не был в Белоруссии, но может оказаться, что сеть сгенерирует примерно его лицо, потому что его фотографиям завален весь YouTube и все социальные сети. Ну, как бы, что поделать, звезды они такие. И, конечно, с этим нужно быть сильно аккуратнее. Но повторюсь еще раз, не забывайте, что чисто теоретически, если вас сняли на видео, вас там просто банально может кто-то опознать. Кто-то из ваших знакомых, кто-то из ваших соседей по лестничной клетке.
Ну, это понятно, но это не так пугает, как вот, знаешь, когда технология сдирает с себя маску.
Конечно, сдерет. Рано или поздно это произойдет. А у серьезных преступлений, как мы знаем, в общем, обычно не бывает срока давности. Рано или поздно все равно все будут оцифрованы, все люди вокруг так или иначе окажутся в доступе алгоритмов, и рано или поздно появятся такие алгоритмы, которые действительно по небольшому куску лица говорят, да, это вот этот конкретный человек с вероятностью 99,4%.
Слушайте, ну и слава богу, что неизбежно вот этот вот прозрачный мир, он прозрачен в обе стороны. Хоть как-то.
Я не уверен, что ты будешь этому радоваться в тот момент, когда это наступит, потому что, ведь, понимаешь, он же, это же алгоритм, он единый для всех.
Да,
и
во все стороны.
И опознавать он будет не только преступников, но и лично тебя.
Да. Ну, вот он уже меня лично,
Сергей
просто опознает, да, за 18 тысяч рублей, как вот Влад говорил.
Сергей просто верит в то, что он ничего плохого не совершает, поэтому риски у него меньше. То есть есть, они всегда есть, но меньше, считает Сергей.
Я смотрел, честно говоря, этот ролик, и небольшой специалист в нейронных сетях, которые так делают, но, честно говоря, мне показался этот ролик больше пугалкой такой, чем действительно демонстрации какого-то реального алгоритма, который так делает, даже если он есть. Да, естественно, я согласен с Григорием по всем пунктам по этому вопросу, но я хочу сказать, что тут же очень многое зависит от количества, в принципе, видео, фотоинформации, и я так понимаю, что в Беларуси не то чтобы много, этой, там, нету какой-то городской системы видеонаблюдения, да, с которой можно было бы получать данные, в том числе за условно 18 тысяч рублей, и надо помнить, что это будет работать точно так же и в какие-то, возможно, острые моменты, подобные, во время подобных событий, которые могут происходить в Москве.
Зато в Белоруссии есть хорошие айтишники. Они же все хвастались своей этой
криминальной. Да-да, это и
эти
пугает.
Эти айтишники очень недовольны происходящим, кстати. Многие вынуждены были уехать.
Пугает в хорошем смысле этого слова.
Так что есть и мотив, и возможность, что называется. Поэтому я не исключаю, что либо это есть уже, либо это близко к тому, что оно вот-вот появится.
Ну, то есть может быть, весьма вероятно.
Легко,
так.
Легко.
Я думаю, что в критический момент какой-то здесь, ну, если здесь будет такая же ситуация в плане недовольства и протестов, я думаю, что наши айтишники зададут жару, возможно, даже покруче.
Значит, просто да, так и есть.
То, что гораздо больше информации есть, в принципе, здесь собирается и накоплено, и с этой информацией будет проще как-то там отслеживать этих.
Ну, пока наши айтишники, вон какие-нибудь Intech Lab, работают, в общем, на другой стороне, не знаю. Ладно, поживем, увидим, как говорится. Хотя вот один из присутствующих здесь, конечно же, прямо на самой белой стороне работает.
Почему только один-то?
Как минимум.
Все,
как минимум. Вот.
В белом все, мне кажется.
Нет, ну я имею в виду, активно, так сказать, способствует распространению цифровой свободы.
Это правда, да.
Значит, мы переходим от политических вещей к вещам бизнесовым, которые тоже, конечно, связаны с политикой, но не так тесно. И здесь, надо сказать, сегодня мы утыкаемся в некоторую проблему, и, во всяком случае, я-то пойму Григория, если он будет сдержан в комментариях, настолько, насколько ему покажется уместным. Вот, но, боюсь, аудитория не поймет. Вот вы бейте меня, а не Григория, в случае чего. Скажите, что это я его не дожал.
Битва двух якодзун.
Да, скажите, что это я не дожал его и не стал спрашивать ни о чем. Короче, Яндекс купил Тиньков, не знаю, насколько Григорий сможет, так сказать, быть обширным на эту тему.
Смотрите, да, я специально попросил, чтобы меня в этом выпуске объявили не как человека, сильно причастного к Яндексу, специально ничего особенного не выяснял, сейчас рассказываю исключительно аналитику, базируясь на анонсе Яндекса и том, что вообще происходит. Что на самом деле происходит? Очень очевидно, компании объявили о том, что они находятся в процессе, ну, в процессе соглашения, подписания сделки. Вроде про все уже договорились, договорились про деньги, договорились про процесс покупки, теперь идет due diligence, совместное исследование двух компаний, чтобы понять, в каких пропорциях, как именно, что, ну, типа, действительно ли все, что анонсировала одна компания и другая, соответствует действительности, как выглядят технические решения каждой из компаний, ну и так далее. То есть происходит, грубо говоря, процесс согласования сделки. Можно считать, что вероятность того, что эта сделка сойдется, ну, произойдет, довольно высокая, раз обе компании уже честно анонсировали, что действительно такая сделка готовится.
Многие уже думают, что она произошла.
Нет, она не произошла еще, это процесс, и вы об этом узнаете, вы узнаете о том, что эта сделка прошла, потому что Яндекс – публичная компания. Одна из причин, почему я не могу ничего явно сказать, заключается в том, что сотрудники публичных компаний не имеют права на комментарии в такой ситуации, и поэтому у меня никакого особенного комментария-то нет. В смысле, кроме того, что мы объявили как компания в пресс-релизе, тут сказать нечего. Что при этом интересно, и мне кажется, это, ну, любой аналитик бы вам в этом месте сказал, что... очевидно, что у этих двух компаний, в общем, довольно много общего, честно скажу.
Например, желтый цвет на логотипе.
Желтый цвет на логотипе, конечно, он немножко разных оттенков, чуть-чуть. Не, но ну, можно, можно постепенно сблизить эти два цвета. Или, слушай, все-таки ведь как бы происходит, ну, как бы поглощение одной компании другой, то есть не в чистом виде, но переходит передача владения. То есть, говоря прямым текстом, Яндекс покупает Тинькофф, а не наоборот. Поэтому будет справедливо, если Тинькофф все, что сделает для изменения своей идентики, это просто примет яндексовый желтый цвет. Как тебе?
По-моему, мне кажется, хорошо должно. По-моему, отлично, да. Но мне, честно сказать, мне тиньковский желтый больше нравится, чем яндексский. Извините, это чисто восприятие.
Ты знаешь, это удивительное дело. Я вот считаю, что тут надо признать, мне кажется, напомню, я старше 40, что тиньковский цвет более молодой, что ли. Как ни странно. Вот просто вот, ощущение у меня такое.
Хорошо.
Да.
Но ты просто на логотип Яндекса смотришь уже больше 20 лет, наверное.
Он, да, за это время много раз менялся. И, кстати, цвет тоже менялся.
Слушайте, у нас какая-то дизайнерская...
Да, я вот, кстати, не ожидал.
Ну, да, давайте поговорим о том, что это явно национализация, например. Или, например...
Нет. Это как?
Просто забрали Яндекс деньги, и у них теперь есть другие деньги.
Подождите, дайте разогнать Владу, потому что, ну, на мой взгляд, это маргинальная точка зрения. Я ее слышал, вот, значит, я прямо в первые дни с ней столкнулся, и для меня это было даже несколько удивительно. Ну, то есть я понимал бы, что национализация Тинькофф могла быть, если бы он купил, скажем, ВТБ.
Или... Ну, слушайте, Яндекс же в известной степени через этот фонд вполне себе контролируется государством. И это именно те меры, которые, скажем так, позволили успокоиться государству, собственно, с ноября прошлого года, да, в плане... Ну, государство очень переживало из-за того, что недостаточно контролирует Яндекс. Из-за этого, собственно, случился этот фонд, где понятно, для чего он был сделан, для усиления контроля. И я так понимаю, что в какой-то момент государство начало нервничать из-за того, что Тинькофф стал, ну, недостаточно подконтролен государству, ну, точнее, не стал, да, а он был. И он просто разросся до каких-то масштабов, которые позволили, сделали так, что просто кто-то...
Но у нас любой банк под контролем государства.
А сам Тинькофф, по-моему, был, ну, я не знаю, чуть не лояльнее Потанина, знаете ли.
Ну, конечно. Есть, да.
Я, простите, можно я встряну? Давай. Дело в том, что это прекрасная теория, если бы не одно «но». Ну, вот если бы вы хоть раз поработали в такой большой корпорации, вы бы знали, что от момента начала сделки до проведения вот текущей ситуации с анонсом прошло больше 2 лет. Фондом тогда даже не пахло еще.
Зато пахло золотой акцией, заткнись. Все, возьми деньги и заткнись. Все, уйди. Да. Мы конспирологи вообще.
Другое дело, что надо сказать, что, скорее всего, это выгодно всем, да, то есть и Тинькову, и Яндексу, ну, то есть это логичная такая сделка, особенно на фоне следующей новости, которую мы будем обсуждать, про Сбер, и, ну, то есть... Понятно, что, скорее всего, все знали прекрасно друг друга там, что будет происходить друг у друга, что кто планирует. И, конечно, это логичное такое слияние, и все станут от этого лучше, скорее всего, если там всех не замочит государство. Но другое дело, что я думаю, что какой-то процент причины произошедшего, конечно же,
Там была еще более конспирологическая версия про то, что Яндекс – это крыша теперь Тинькова в борьбе с американскими налоговыми органами.
Это, кстати, не более конспирологическая, а, мне кажется, менее конспирологическая.
Конечно. Ну, как бы, я вообще не понимаю, как Яндекс может помочь в этом.
Слушай, ну не столько…
Деньжат подкинуть.
Нет, не столько его крыша, не столько его крыша, сколько убежище. Убежище для актива. Вот о чем идет речь. Я не такой большой бизнесмен, но я слышал просто как бы и о таких версиях. Другое дело, что от американских налоговых органов так просто ты не убежишь. Вот,
и больше того, на самом деле, я ничего про это не знаю, повторюсь еще раз, но чисто теоретически наличие подобной проблемы с налоговой, это способ резко понизить стоимость компании. Поэтому я бы вообще в такой ситуации, наоборот, в сделку не лез. Ну и повторюсь еще раз, я не знаю точно. Вот честно, я действительно точно не знаю. Но типично такая сделка занимает больше 2 лет до момента вот начала due diligence, то есть до момента вот текущего объявления. То есть вы делаете скидку на то, что начались переговоры с твердым намерением слияния и поглощения более 2 лет назад. Вот такая история. При этом, да, мне кажется, многие не понимают, но действительно у этой сделки очень большая синергия. Тинькофф, наверное, самый интернетный из крупных банков, про которых мы что-то знаем.
Это правда.
У Яндекса по принципиальным причинам, как вы, наверное, знаете, мы последние долгие годы закрывали свои финансовые сервисы. Вот, ну, прям целенаправленно. И это удивительно, но сейчас просто мы как бы как 2 кусочка пазла складываются, знаете, вот как бы так это выглядит. При этом тут же в чем еще весь фокус? В том, что для любой интернет-компании крупной при наличии такой синергии невероятно выгодно покупать такой банк. Потому что, как бы то ни было, Тинькофф как компанию с точки зрения valuation, ну, это оценки публичные на рынке, ее оценивают с мультипликатором от годичной выручки как банк. То есть, ну, там типа 5 выручек, 7 выручек. А после приобретения его Яндексом оценка этой компании начинает оцениваться как интернет-компания. То есть 10 выручек, 15 выручек. И это супервыгодно просто для всех. И если вы посмотрите на то, как прореагировала биржа прореагировала восторженно. Обычно, когда приходит компания и говорит, мы договорились потратить свои деньги, все говорят, ну...
Ну да, это еще один аргумент против национализации, против теории о национализации, потому что, ну, насколько я понимаю, национализация не сказалась бы так хорошо на бирже.
Но слушай, тут есть тонкий момент. Ты путаешь. Это все-таки национализация банка, а не национализация Яндекса. Национализация Яндекса уже сказалась на бирже как бы клювом вниз.
Ну да, собственно, это уже отыгралось.
Конечно. И это действительно интересная теория, в смысле, она классная, она мне очень нравится, и я тоже могу ее очень долго вертеть, но я в такую историю бы совершенно точно не поверил по самой банальной причине. На самом деле, если бы государству было важно удержать Тинькова на месте, нашлись бы другие, гораздо более простые способы как бы для
национализации. Да, и как бы более, так сказать, лояльный, более близкий исполнитель. Ну, бог его знает. Посмотрим.
В конце концов, следующий.
Да. Его мог бы купить Сбер, хотя у них, так сказать, цвета разные, и ему по цвету-то, конечно, больше Мегафон подходит.
Слушайте, давайте попробуем обсудить вот это то, что произошло со Сбером, потому что, я смотрю, ты уже прямо полное новое название теперь используешь для этой компании.
Ну да, что, у меня так в мобильном приложении написано, и логотип новый с часиками, который много где используется, и теперь все хотят поиметь со Сбера денег.
Ну, мне больше всего нравится,
интересно,
что...
Они, кстати, закладывали эти риски в бюджет, вот эти вот все... истории с разбирательствами.
Я думаю, прям нарочно заложили, потому что это же лишний пиар.
Я думаю, что нет, на самом деле, ребят. Я думаю, я прямо уверен, что нет.
Так.
Еще раз, этот логотип, он очень странный, потому что, напомню на всякий случай, откуда он взялся. Если вы посмотрите старые логотипы Сбербанка, на них тоже нарисована такая галочка, примерно такая же. Только там эта галочка – это кошелек. это просто полусложенный кошелек. Он образовывал эту галочку. Mm. Да, сейчас эта галочка...
У нас опять передача для дизайнеров.
Слушайте, это очень важно, потому что эта галочка прямо сейчас, она прямо символизирует приблизительное время работы Сбербанка. Где-то с 10 до 3 приблизительно, до 2, потому что дальше обед начинается просто.
Гриш, а как ты относишься к конкуренту в виде... одному из сервисов Яндекса в виде Сберзвук?
Ну что, там по всем фронтам вообще конкуренция.
Смотрите, мне кажется, что Сбер, еще раз, для тех, кто не в курсе, Сбербанк отказался от слова «банк» в названии, теперь они называются просто Сбер, представляют собой, на презентации, которая недавно была, она была в четверг, кажется, да, не было вообще ничего не сказано про банкинг. Это прям принципиально другая история. Теперь Сбер делает вид, что они интернет-компания. Они ведут себя как полноценный интернет-гигант. Показывают...
Но они и есть по факту такой.
Вот. Подожди, сейчас...
Вы тут с ними конкурируете практически по всему.
Нет, подожди. Мы с ними нет, они с нами, да. И Сбер действительно круто выступили. Они сделали полуторачасовую презентацию. Она молодежная. Прям, они целились в молодежь. Поэтому в ней принимали участие такие люди, как Валерия... кто там еще?
Боярский,
да, очень. Билан, вот это все, что любит молодежь, вот это, знаете, да. И там, конечно, просто гениально все. Реально просто гениально все. У них огромный набор сервисов без единого ключевого корневого сервиса, который никому не показывают, потому что, как-то нет его. То есть куча сервисов, мало связанных между собой, потому что большая часть из них приобретены, в смысле куплены, причем некоторые недавно. И из того, что показали в этой презентации, есть несколько действительно крутых кусков. И
подожди, я прямо от них в восторге. Давай, у Яндекса такой якорный – это поиск, разумеется.
Это поиск, да. А у Сбера в этом месте ничего такого нет.
У них это банк, нет?
Да, смотрите, тут все очень просто.
Так.
Для того, чтобы Сберу... показать себя как настоящий интернет-гигант, нужен новый корневой ключевой сервис, который просто это все объединит, и действительно будет там и Сбор-портал, и Сберзвук, и все такое. И я даже согласен, что тут есть некоторое сходство с предыдущей новостью. Мне кажется, что им нужно еще какой-нибудь хороший банк сделать внутри себя. Тут вот важно, чтобы он был просто хороший.
Они в шаге от мейла с их ВКонтактиком, то есть...
Подожди. Мейл сделали огромное количество всего, а потом прикупили себе некоторое количество всего. Они сделали хорошую почту, нужно понимать, что это была лучшая почта в стране. Они сделали огромный портал, который был одним из лучших в стране. И в конечном итоге купили себе еще социальные сети, которые тоже теперь, в общем, являются ключевыми сервисами. В данном конкретном случае, повторюсь еще раз, у Сбера, если честно говорить, давайте перестанем делать вид, что этого нет. Единственное, что есть и хорошо получилось, это банк. Насколько это хорошо получилось бы без участия государства и государственного присутствия, я не знаю. Никто не знает, сейчас история не терпится слагательного наклонения. В этой презентации про банк принципиально не показали ничего.
Может быть, это... про банк вы и так все знаете. Вот. А у нас еще...
Я думаю, что если бы показали, то сразу же все это просто слилось бы в ноль, понимаете?
Опять же, когда ты пользуешься сервисами Яндекса, ты постоянно чувствуешь какое-то соприкосновение этих сервисов. То есть есть синергия на пользовательском уровне, скажем так. А там не очень понятно, в чем она будет заключаться. Я сажусь в... Очень простой пример. В каршеринг Яндекса. У меня там включается Яндекс.Карты, у меня включается Яндекс.Музыка. Вот это все это мое подгружается. Это все классно и удобно. И вот это вот чувствуется абсолютно...
Слушайте, у всех есть карточка Сбера.
У меня нету.
У меня нет.
У меня тоже не было.
У меня две, поэтому...
Это будет ощущаться вот стыковка этих сервисов.
Слушайте, у них в этой презентации это
я
просто...
Я думаю, что за этим не станет дело.
Сейчас, смотрите, подождите. У них есть ответ на этот вопрос. Они просто не смогли в презентацию. Они не смогли сделать презентацию. На самом деле у них есть ключевой сервис во всем этом. И это, как ни странно, голосовой помощник. Все, что это пронизывает насквозь, это история семейства голосовых помощников, про которые они говорят. Я страшно горд вообще всей этой историей, в первую очередь потому, что команда, которая делала эти голосовые помощники, это ребята из Яндекса.
Конечно.
Все хорошее, что было показано здесь, это то, что сделали ребята из Яндекса. Я прям горжусь, честно. Это как бы люди, с которыми я работал, от которых всегда был в восторге, они прям гении. А вот то, что делали ребята из банка, помните, да, все, что вы делаете руками, немножко хуже. Так вот, ключевая идея здесь в том, что, смотрите, Сбер теперь может, как большие интернет-компании. У них есть семейство голосовых помощников. Не очень понятно, зачем он в семейство. Вероятно, для того, чтобы отличаться. У них есть новое голосовое устройство с экраном, которое умеет понимать жесты, которое там действительно довольно интересное.
Банкомат.
В банкомат это все будет встроено.
Ну, понятно, да. То есть банкомат так будет выглядеть, все ясно. Так.
Да. А на самом деле у них специальная такая не колонка, а настольный прибор, который очень оригинально называется. Он называется Сберпортал, в смысле портал. Совсем не похоже на совершенно аналогичное устройство с экраном от Фейсбука, вот, в которой искусственный интеллект, широкоугольная камера и возможность звонить другим пользователям такого же устройства. У них огромное количество сервисов, каждый из которых связан тем, что его можно использовать с помощью голоса. Да, думаю, что история здесь вот какая. Костя Круглов и компания, ребят, которые делают SberDevices, смогли сделать хороший, яркий продукт, которым убедили всех остальных, что надо делать презентацию. Все остальное напихали в презентацию, чтобы было. Простите, если я злой такой, но мне кажется, что
слушай,
это...
Слушай, ну, вот тут так. Тогда возникает вопрос, и что, эта хрень взлетит со всем этим? Ну, вот, вот слушай, это напиханное.
А вот реально заключается в том, что даже если, вот, например, в отличие от сервисов Яндекса, который просто грохнет сервис, который не взлетает или какое-то время не взлетает, тут они просто будут вливать бабло столько, сколько они там захотят, прежде чем мы поймем, что, ну, там, наблюдатели со стороны не поймут, летит. Что это не работает, да. Это никому не нужно. Вот это вот достаточно печально.
Это правда. Но,
слушайте, ну, с другой стороны, простите, а с другой стороны, ну, ведь это действительно радость некоторая. Сбербанк, который мне как банк никогда не нравился, наконец-то превратился в компанию, которая действительно может что-то сделать во многом благодаря людям, которые там работают, которые туда пришли. Это ну, потенциально знаю, новый сильный игрок на рынке.
Ну, слушайте, я вот, кстати, с оценкой Сбера в смысле финтеха не согласен, потому что, конечно, он уступает модным там и Тинькову, и Рокетбанку в некотором смысле, но послушайте, с точки зрения...
Рокетбанка почти нету.
Ну, я имею в виду, когда был. Да, но, значит, с точки зрения условного американца или европейца, это просто предел желаний того, чтобы у тебя такой банк был, как у нас Сбер. Ну, правда.
Слушай, а почему ты с ними сравниваешься? Почему ты не сравниваешься с жителями Крайнего Севера Канады? У них там вообще кругом наличные деньги и никаких банкоматов даже нет. Зачем ты сравниваешься с худшими? Почему не с лучшими? Ну, почему не сравниваться с Китаем, например, в котором приложение типа Сбербанка вызывает некоторый смех? Почему ты не говоришь, что вопрос в Тинькове, а не в том, что есть еще Альфа, Райфайзен, о, господи, там УБРР, огромное количество других банков, которые сделали давным-давно продукт, мягко говоря, не хуже с банковской точки зрения и лучше с айтишной? То есть для меня эта история во многом про то, что гигантская компания, оперирующая огромными деньгами, во многом там пенсионеров, государственных служащих и всякого такого, сделала на эти деньги посредственный интернет, ну, посредственный технологический продукт. Я же, понимаете, про технологии. И с технологической точки зрения мне этот продукт не кажется нормальным. Я делал заход на эту компанию несколько раз и пытался много раз искренне попробовать пользоваться Сбером как банком. Я не смог. А вот в историю SberDevices я верю.
Балована ваша Галя, вот что я вам скажу. Ладно.
Ну, она не выкупает просто, да, простите.
Ладно. Слушайте, у наших, так сказать, западных партнеров тоже проблемы. Сбили коалицию против Apple. Мы много рассказываем об этом сериале. Может, буквально пару минут о его развитии. Ну, там была история, когда взбунтовались, значит, Epic Games, вот, Spotify против комиссии, которую берет Apple, значит, за размещение в своем маркете и продажи в своем маркете. Ну, а теперь к ним присоединились Tinder, точнее, владелец его компании, сколотили вот такую коалицию. Я думаю, что Гриш с удовольствием бы вошел в нее, если бы у него была какая-нибудь компания тоже.
Не, ну у меня, конечно, есть такая компания, но я, конечно, в такую коалицию войти не смогу, потому что там в среднем гигантские игроки сейчас. Конечно, они совокупно пока не сравнимы с Apple по деньгам, которые зарабатывают. Но я думаю, что еще 20-30 компаний туда войдет, и они будут больше уже как минимум по количеству сотрудников. Так что если стенка на стенку выйдут, может мало не показаться. действительно, коалиция довольно мощная, и она мощная еще, знаете, с маркетинговой точки зрения. Я вообще не думал, что когда-нибудь это скажу, но Epic и Spotify вместе для молодой аудитории это больше, чем Apple. Если члены коалиции, там, если этих членов коалиции будет еще добавляться, и туда, например, войдет какой-нибудь Netflix и там прочие сервисы про видео, если к ним присоединятся еще какие-нибудь игроки связанные с молодой аудиторией...
TikTok, опять же.
Ну, TikTok, опять же. Ты зря так смеешься.
А?
И члены этой коалиции в какой-то момент скажут, что мы больше не работаем с iOS, мы готовы уходить с этой платформы. Я боюсь, что Apple дрогнет. То есть, несмотря на ее позицию не вести переговоров с террористами, это такая мощная машина сейчас, что она будет сравнима с Фейсбуком. Представьте себе ситуацию, Фейсбук говорит, я больше не работаю на телефонах iOS. В этот момент пользователи Фейсбука хватаются за голову и покупают себе другой телефон. Вот здесь может произойти то же самое.
Ну, слушайте, тут понятно, на самом деле, вот помимо всяких гигантских процентов, которые они требуют, и других правил и условий, вот они... Совершенно из моей там жизни, из моей работы, по-моему, позавчера это произошло. Вот маленький пример, насколько, вот, если в начале я там, когда Telegram начал прыгать на Apple и так далее, я не очень,
полминутки, честно говоря, все Влад, это поддерживал.
А?
Полминутки у тебя, прости.
Если в начале я не поддерживал и так далее. И вот в прошлом месяце, в августе, они выкатывают новости о том, что за мелкие нарушения они не будут стопать обновления. А мы сейчас пушим обновление своего приложения Redshield VPN, и они нас стопают за скриншот, который им не понравился. И это обновление не проходит. Они задолбали просто всех и достали. Причем как в больших вещах, так и в мелочах. И тут я, конечно,
и тут все вышли на Apple и вспомнили и тут, все грехи.
И тут вот да.
Я, знаете, минутку оставил для того, чтобы у нас была заявлена тема, и было бы неправильно ее не осветить. Ну, хоть минутку. Amazon готовит домашний дрон. Он будет облетать, значит, пространство, снимать все камерой, показывать владельцу.
Офигенная
вот.
Вещь.
Вот, да. Вот, где, дождусь, вот где вопрос, прям... взлетит или Куполю нет, прямо дождь, буквально. Да. Буквально взлетит или нет?
Взлетит, если решится главный умеет, вопрос.
Он соответствует тому, о чем они говорят, точно взлетит.
Смотрите, а там, если вы обратите внимание, там все эти видео, которые делаются, они, это профессионально снятые видео, нет ни одной демонстрации, как оно на самом деле работает. Главный подвох всех таких устройств, они шумные, они очень громко шумят. И тебе просто будет некомфортно, если во время твоего присутствия дома такое устройство внезапно взлетает и начинает куда-то летать. Вспомните, как шумят дроны, они все очень громкие. Вот это то, что предстоит решить в рамках технологического вот этого исследования, получится сделать или нет.
А там же, я так понимаю, главное как раз это, когда тебя нет. Ты можешь посмотреть, что у тебя там дома.
Все равно.
Закрыл ли ты окно, выключил ли ты утюг.
Ладно, ну короче, кто сделал предварительный заказ уже, поднимите руки, нет?
Ничего не понимают, я бы сделал.
Нет предзаказа пока.
Да, ждем. Это Сергей Оселедько, мой компаньон по программе «Точка». Григорий Бакунов, сегодня он интернет-эксперт и соавтор подкаста «Радио Т». И Влад Сдольников, эксперт по сетевой безопасности. Спасибо, Влад, программа «Точка», счастливо.
Это была программа.